Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Бытие», и сегодня речь пойдет о 44 и 45 главах этой книги. Мы узнаем, как развивались дальнейшие события в отношениях между Иосифом и его братьями, а также отметим несколько любопытных особенностей, касающихся жизни египтян в то время. Интересно, что в истории об Иосифе впервые встречается упоминание о колесницах. Причина этого было более высокое развитие цивилизации египтян, которые к тому времени обладали знаниями в различных областях. Еще в период Древнего царства, то есть за несколько столетий до описываемых событий, у египтян уже существовали пирамиды, загадка создания которых не до конца раскрыта и в наши дни. Итак, в этой загадочной стране, в которую Бог привел Иосифа, предстоит жить потомкам Авраама. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие», а точнее 44 и 45 ее главы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы остановились на том, что Иосиф отпустил братьев домой, но велел положить в мешок Вениамина свою серебряную чашу. После этого Иосиф послал слугу догнать их. Прочтем теперь 8 и 9 стихи, где братья объясняются перед слугой Иосифа. «Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Вы видите, братья абсолютно уверены, что никакой чаши у них нет. Прочтем теперь стихи с 10 по 12. Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Слуга Иосифа, конечно, не был удивлен, ведь он сам положил туда эту чашу, как ему и приказал хозяин. Теперь 13 стих. «И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город». Эти их разодранные одежды – знак глубокого и искреннего горя. Без Вениамина они домой не пойдут. Они возвращаются и снова падают ниц перед Иосифом. Они в ужасе и в отчаянии. Прочтем стихи 14 и 15. «И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: „Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?“» Давайте теперь посмотрим, как Иуда предлагает себя вместо Вениамина. Он выходит вперед. Сейчас можно будет увидеть все его благородство. Человек этот произносит одну из самых замечательных речей в истории человечества. Он полностью признается в том, что именно из-за его греха терпят они такое горе. «Видя благородство Иуды, я не могу не вспомнить, что именно из колена Иудина придет Иисус Христос, Спаситель». Прочтем слова Иуды в стихах 16 и 17. Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф теперь хочет испытать их любовь к брату. Он утверждает, что виноват во всем Вениамин, а значит, он и должен остаться у него в рабстве. Иосифа они ведь продали в рабство. Вот он и говорит: «Оставьте мне Вениамина, он будет моим рабом, он виноват, а вы все можете идти домой». Послушаем теперь, что отвечает Иуда в стихе 18. «И подошел Иуда к нему и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон“». Здесь, кстати, хорошо видно, что Иосиф занимал в Египте крайне высокое положение, но не будем отвлекаться. Вот стихи с 19 по 29, в них Иуда обращается к Иосифу. «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: „Есть ли у вас отец или брат?“ Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: „Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него“. Мы сказали господину нашему: „Отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: „Если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо“. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“. Мы сказали: „Нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего“. И сказал им раб твой, отец наш: „Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: „Верно, он растерзан“, и я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб“. Иуда подробно рассказывает, почему все происходившее привело Иакова в отчаяние. Когда-то братья обманули отца, сказав неправду об исчезновении Иосифа. А теперь, пожалуй, в первый раз кто-то из них прямо заявляет, что брат их умер. До этого, как вы помните, они лишь говорили, что его не стало. И еще кое-что можно увидеть в этом эпизоде. Иаков возрастает в благодати Божьей, но он еще не уверовал по-настоящему. Вместо того, чтобы довериться Господу, он полагается на своего юного сына Вениамина. Случись что-нибудь с ним, Иаков тут же в глубокой тоске сошел бы в могилу. Так происходит и сегодня. Одни христиане демонстрируют чудесную веру в Бога, когда к их близким приближается смерть. Другие просто падают духом. Друзья мои, неважно, как сильно вы любили своего близкого родственника, который только что умер. Главное в другом. Если вы дети Божьи, то вы уверены, что в будущем вы обязательно увидитесь. Люди, поступающие по вере, не падают духом в такие моменты. Давайте прочитаем стихи 30 и 31. «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». Нельзя не заметить здесь заботу Иуды об отце. Поскольку он, говоря эти слова, выступает от имени всех братьев, мы можем быть уверены, что и остальные братья разделяют его беспокойство. Прочтем последние стихи этой главы, 32, 33 и 34. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, «Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И снова слова эти относятся ко всем братьям, каждый из которых готов остаться вместо Вениамина в рабстве. Иосиф испытал братьев, и они выдержали его испытание. Они готовы освободить Вениамина ценой собственной свободы. Друзья мои, многими годами позже к людям пришел Иисус Христос, лев из колена Иудина. В 8 стихе 5 главы послания к римлянам говорится: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос занял место виноватых и осужденных. И прообразом его страданий за других людей была готовность братьев стать рабами вместо Вениамина. Переходим теперь к изучению 45 главы, с которой мы узнаем, как Иосиф открывается братьям. Я читаю 1 и 2 стихи. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. На этот раз Иосиф не успел выйти из комнаты, прежде чем зарыдать, и никто, кроме него самого, не знал, почему он рыдает, ни его братья, ни слуги. А у Иосифа нет больше оснований скрывать истину от братьев, ведь он их полностью испытал. Позвольте еще раз заявить, что грядет день, когда Господь Иисус Христос во второй раз явится своим братьям-евреям. Когда Он пришел на землю в первый раз, то, как говорится в 11 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна, Он пришел к Своим, и свои его не приняли. Более того, евреи добились у римского наместника Понтия Пилата, чтобы Христа распяли. Но когда Христос придет во второй раз, он откроется братьям своим. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Так говорится в 6 стихе 13 главы книги пророка Захарии. Христос откроется братьям своим, и в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты, говорится в той же главе в стихе 1. Господь Иисус уладит все семейные вопросы. А эпизод, в котором Иосиф открывается своим братьям, позволяет нам почувствовать, как чудесен и прекрасен будет тот день, когда Христос откроется своему народу. Иосиф настолько переполнен чувствами, что не может сдержаться. Его рыдания слышат во всем доме фараона и не могут понять, что это происходит у Иосифа. Прочтем стих 3. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф. Жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним». Слово «смутились», которое используется в переводе Библии, не передает всей силы чувств этих людей. Уверяю вас, если до этого братья боялись Иосифа, то теперь они просто в ужасе. Прошло почти 25 лет с тех пор, как они продали его измаильтянам. И они уверены, что сейчас он, конечно же, захочет им отомстить. Прочтем стих 4. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Я ваш брат». Какой напряженный момент! Каково им сейчас? Обратите внимание на поведение Иосифа. Он совсем не зол на братьев. Он не собирается им мстить. А ведь именно эти чувства были бы вполне естественны для обычного человека. Так почему же он не хочет мстить? Об этом мы читаем в стихе 5. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Иосиф понял, что все, что с ним произошло, входило в замысел Бога. Все это задумал и осуществил Бог. Прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Если бы мы видели руку Божию в своей жизни, разве мы стремились бы к мщению? Не думаю. И снова Иосиф воздает славу Богу. Когда Иосиф попал в Египет, ему было 17 лет. В 30 он предстал перед фараоном. Потом последовало 7 лет изобилия и 2 года голода. Теперь Иосифу 39 лет, из которых 22 года он прожил в Египте. И во всем этом он видит руку Божию. Далее рассказывается, как Иосиф приглашает всех своих родных в Египет. Прочтем стихи с 9 по 12. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем. Ты будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами». Иаков и его семья не выжили бы, если бы остались в палестинской земле в то время. Иосиф хочет перевести их в землю Гесем, самую богатую часть Египта. Именно здесь Бог собирается превратить семью Иакова в огромный народ и укрыть его от пагубного влияния мира. Весь ход жизни братьев показал им, что они должны немедленно уйти из земли ханаанской. Я могу себе представить, как братья, совершенно ошеломленные, стоят, затем падают на колени, встают, и все это в полнейшем молчании. Ибо им нечего сказать в ответ на слова Иосифа, которые кажутся им совершенно невероятными. Они бы никогда не поверили, что такое возможно. Вот стихи 13, 14 и 15. «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Сцена эта показывает нежную любовь, которая по-прежнему существует между двумя благородными людьми, Иосифом и Вениамином. Братья его постепенно приходят в себя, и между ними начинается долгая беседа. Об этом мы читаем в стихе 16. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». В доме Иосифа было, конечно же, шумно, и люди вокруг не могли этого шума не услышать. Фараон захотел узнать, что там происходит, и, я думаю, он спросил одного из слуг дома Иосифа, что все это значит. И слуга, наверное, ответил: «Ты ведь слышал, что к Иосифу пришли 11 странников из Ханаана? Так вот, оказывается, это его братья». Известие привело фараона в восторг. А почему, собственно? Вспомните, как однажды мы высказывали предположение, что фараон мог быть хиксским царем, у которого были те же предки, что и у Иосифа. Фараон не очень-то доверял египтянам, а преданность Иосифа ценил. Естественно, известие о том, что пришли еще 11 человек, такие же, как Иосиф, не могло не привести его в восторг. Читаем стихи с 17 по 20. «И сказал фараон Иосифу: „Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейства ваши и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и приведите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». То есть фараон велит им не привозить с собой ничего лишнего и обещает дать все, что евреям понадобится. Обратите внимание, фараон посылает за семьей Иакова колесницы. Дело в том, что колесо появилось сравнительно недавно, и в Ханаане колесницы еще не были известны. Египтяне же были более развиты. Теперь прочтем стихи с 21 по 26. «Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 сребреников и 5 перемен одежды, также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими». И 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Не мудрено, в такое трудно поверить. Но в конце концов Иакова убедили, и он выказывает признаки радости. Вот последние 27 и 28 стихи из 45 главы. «Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их. И сказал Израиль: „Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру“». Все эти стремительные события нас просто завораживают. Иаков решает все-таки пойти в Египет, потому что его привлекает возможность увидеть Иосифа. Вы думаете, он собирался остаться в Египте навсегда? Вряд ли. Мне кажется, он собирался недолго погостить у своего сына и, как только закончится голод, вернуться домой. Но вернулся он в Ханаан только после похорон, причем своих собственных. Умер он в земле египетской, но похоронили его все-таки в земле ханаанской, хотя вся семья его и жила в Египте. Иаков, наверное, думал, что идет в Египет лишь на несколько лет, но даже будучи уверенным в этом, согласился он с неохотой и после раздумий. Ведь Бог сказал в свое время Аврааму, чтобы тот держался подальше от Египта, где попал в беду. То же самое Бог говорил и Исааку. И вот перед Иаковом встает вопрос, а идти ли теперь в Египет ему, Иакову? Ему нужно нечто большее, чем приглашение от сына Иосифа или от самого фараона. Чтобы идти в Египет, ему нужно разрешение от Бога. Желание узнать волю Бога характеризует Иакова как глубоко верующего человека. Вспомним, каким он был раньше. Он убегал от Бога, боролся с ним, но в конце концов потерпел сокрушительное поражение. Бог одержал победу и благословил жизнь потомков Иакова в Египте, так что от них произошел целый народ. Об этом и пойдет речь в очередной 46 главе книги «Бытие», а также в наших последующих беседах.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы видели замечательные события, касающиеся жизни Иосифа, его братьев и их отца. Мы слышали из уст Иуды речь в защиту Вениамина и видели его благородство, когда он предложил себя сделать рабом вместо младшего брата. Мы также видели раскаяние братьев, которые во всем признались Иосифу и искренне сожалели о своем грехе. Мы вновь услышали из уст Иосифа хвалу Богу. Помните, он сказал своим братьям: «Не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Все это было сделано с определенной целью, чтобы сохранить жизнь народу израильскому. И, наконец, мы видим, как в Иакове вновь воскресает вера в Божье обетование. Все это еще раз говорит о том, что именно Бог правит миром, а не случайные обстоятельства. Давайте взглянем с этой точки зрения каждый на свою жизнь. И, может быть, и мы найдем смысл и значение в том, что происходит с нами. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели! Напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах Радио 1 «Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17 часов 45 минут. В эти же дни в 19 часов 30 минут слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17 часов 45 минут в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19 часов 30 минут. Итак, до встречи в эфире!